Приветствую, дорогая церковь. Давайте вместе с вами прочитаем несколько стихов из послания к римлянам из 12 главы. Послание к римлянам, 12 глава, 4 и 5 стихи. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Аминь. Для нашей церкви и для многих церквей нашего братства первое воскресенье месяца является особенным. Мы участвуем в заповеди Господней, хлебопреломлении. Думаю, что вот в эти дни у нас с вами внутри возникает много вопросов к себе. Мы проверяем свою готовность, свою сопричастность. Всегда есть такое чувство, что мы недостойны перед Богом. И лишь только Его милость, благодать дают право участвовать в этой заповеди. Особенно мы размышляем об Иисусе Христе, Его жизни, Его учении, Его чудесах, притчах, Его делах, о Его примерах, жизненных примерах для нас, о Его посвящении, жертве, Его воскресении. Еще это событие особенно тем, что мы не совершаем его где-то дома, закрывшись двери, мы совершаем его все вместе, как одна семья. Мы чувствуем вот это единство, которое Бог дает нам. Но как в любой семье, у нас тоже могут быть своего рода трудности, которые мешают такому единству. Сегодня мы как раз поговорим о том, что же может мешать единству в нашей церкви. И вот несколько вещей, которые нам мешают. Начнем по порядку. Так как мы члены одного тела, то если у нас что-то заболит, допустим, болит голова, да, то нам плохо, мы хотим полежать, ложимся. Если болит рука, то мы другой рукой начинаем делать всю работу. Если болит нога, больше у нас опора на другую ногу, на здоровую. И также в церкви мы тоже чувствуем, что если кто-то болен, если кого-то нет, у нас внутри нету такого спокойствия определенного. Мы переживаем, как церковь. Мы все в теле Христовом связаны между собой. Что же может производить разделение между нами? Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, 59 глава, 2 стих. «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Из этого стиха мы видим, что беззаконие и грех – разделяет нас с Богом, и что самое важное, Он перестает слышать нас. Бог настолько свят, что Он не может слышать грешника. И после прихода Иисуса Христа Бог также остается святым. Грех разрушает отношения и в семье между мужем и женой, родителей, детьми, и также в церкви грех разрушает отношения. Он лежит в основе разделений и разногласий. Мы не сможем достигнуть единства, пока между членами семьи возведена некая стена – грех. Иисус Христос умирает вместо нас на кресте и забирает наши грехи, восстанавливая связь с Небесным Отцом. Мы получаем единение с Богом и друг с другом через Иисуса Христа. Но мы не становимся безгрешными. Мы все еще можем согрешать, и любой грех, он отдаляет нас от Бога. Поэтому грех должен быть оставлен и принесен Богу в молитве. Но что, если грех не уходит? Что, если от него трудно избавиться? Проходят, может быть, месяцы, годы, что если мы не можем поверить, что Бог нас действительно простил, и нам нужно идти дальше вместе с Богом. Если грех не уходит, он может порождать состояние вины. Сам человек страдает по причине своего собственного греха. Вина внутри нас приводит к утрате мира, душевным страданиям, жалости к себе. Грех начинает разрушать не только отношения с Богом, но, как следствие, это начинает разрушать семью. Бывает, что мы желаем иметь мир с Богом, но порой нам так трудно примириться с нашим близким человеком. Бывает, что мы просим прощения за какой-то грех, но потом вновь его повторяем. Он не может уйти из нашей жизни, этот грех как будто преследует нас. Есть грехи, которые нам трудно и стыдно перед кем-то исповедовать. Иногда нам хочется скрыть какой-то грех. И, не знаю, человеку в мире, наверное, трудно представить, что есть выход из этой ситуации. Но Бог дает выход, и мы можем прочитать знакомые нам слова, записанные в книге Иакова. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Это необходимо, чтобы ушел грех из жизни, чтобы получить исцеление, которое мы так давно уже не ощущали. Не нужно ходить, наверное, всем в церкви, да, рассказывать, где я согрешил, как я согрешил. Достаточно найти человека, перед которым мы сможем признаться, перед которым сможет понести наш грех. Такой человек должен обладать крепкой верою, твердым духом, который сможет сохранить вот эту тайну исповеди. Этот человек должен... Нам необходимо увидеть, что в этом человеке мы увидели любовь и не безразличие. Ведь в одиночку мы не справимся. Это действительно сделать очень-очень трудно. Но будьте уверены, что Бог, Он дает освобождение, исцеление от греха, когда мы приносим, когда мы общаемся с нашим близким, которому открываем сердце, когда мы молимся вместе, грех уходит, потому что становится сила молитвы. Единство в семье мешает грех. Но мы должны получить освобождение от него, чтобы это не мешало единству и целостности всей церкви. Мы поговорили о вот тех грехах, которые мы знаем, видим, понимаем где-то. Но также есть грех, он встречается в нашей жизни, может быть, очень часто, как гордость. Трудно заметить гордость. Если можно так сказать, то гордость – это определенное состояние, которого мы не замечаем, и оно овладевает нами. Это такой грех, по причине которого сатана был низвержен с небес, поставив себя выше Бога. Давайте посмотрим на один библейский пример, пример одного царя Ветхого Завета. Книга Паралипоменон, 26 глава, 16 стих. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». В этом стихе говорится об израильском царе Озии, которого Бог очень сильно благословлял, давал ему победу над всеми врагами Израиля, отчего сердце его возгордилось. Он пренебрег повелениями Господа в отношении священнослужения в храме. Озия отважился войти в храм вместо первосвященника, который лишь один имел право войти в святилище и предстать пред лицо Божие, отчего он и получил наказание в виде проказа за свою гордость. Озию настолько затмила его гордость, что он даже забыл о повелениях и уставах, которые постановил сам Бог. А может быть, так приподнял себя в своих глазах, что осмелился войти пред лицо Божие. Сами представьте, легко ли гордому человеку быть послушным? Помнит ли он о том, что говорит Бог? Он пытается сделать все сам. Он думает о себе, что он лучше, что его мнение правильнее, чем мнение остальных. Бог в своем слове дает различные установления для семьи. И эти установления могут нарушаться по причине нашей с вами гордости. Гордость может повлечь за собой и другие грехи. Как же нам научиться так наблюдать за собой, чтобы такого состояния, такого греха не было в нашей жизни? И в послании Петра, 5 глава, 5 стих, легко запомнить, Петра 5:5, записаны такие слова. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Бог дает лекарство от гордости. Необходимо облечься смиренномудрием, то есть в смирение. Но что же значит облечься в смирение? Здесь стоит рассмотреть такие три сферы отношений, где смирение должно проявляться в нашей жизни. Первое, самое главное, в отношении с Богом. Это безусловное принятие Его законов, Его уставов, Его желания, которые мы можем подчеркнуть и черпать из Его слова. Также в отношении между членами семьи, будь то церковь или дом, где слово говорит, чтобы мы почитали другого выше себя. В отношениях с другими людьми, которые не в церкви, которые вне нашего дома, что является порой очень сложным. В церкви нам легче быть, если можно так сказать, хорошими, но когда мы где-то на улице, на работе, в дороге, на учебе, какие мы на самом деле? Думаем ли мы о Боге в любом месте, где бы мы ни находились? Лучшее лекарство против гордости – это смирение. Где бы и с кем бы я ни был, чем бы я ни занимался, если я помню, что во всех своих поступках я подчинен Богу, обо всем, что я думаю, я задаю себе вопрос, не огорчит ли это Бога. Тем самым я смиряюсь под Его крепкой рукой. Единство в церковной семье мешает гордость. Мы должны учиться смирению, чтобы избежать такого состояния в своей жизни и в нашей церкви. Давайте еще прочитаем Евангелие от Матфея из 22 главы, с 37 стиха. «Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Эти стихи нам очень знакомы, мы их читали, слышали не один раз. Но если бы весь мир жил по этим заповедям, то я думаю, что земля, наша земля была бы похожа чем-то на рай, на присутствие Бога. Но, к сожалению, это не так. Это действительно очень сильные стихи, и не говоря уже обо всем мире, нам самим очень трудно всегда их исполнять в своей жизни. Кто является нашим близким в семье? Муж, жена, дети, родители, в церкви – это братья и сестры. Наша любовь, безусловно, проявляется в заботе о них, в переживаниях, участии в их жизни, самое главное – в молитве за них. Но не всегда мы любим правильно. Много совершаем ошибок. Порой, как бы это грустно ни звучало, у нас с вами бывает и вовсе безразличие. Трудно любить, не хочется участвовать в жизни других людей – сложно вылезти из своего маленького мирка, чтобы мы послужили другому. Ведь, как нам кажется, у нас и только у нас самая тяжелая жизнь, самые большие проблемы. Но любовь, настоящая любовь, Божья любовь, всегда выражается в самоотдаче, жертвенности, посвящении себя другому. Хочется, чтобы наша церковь имела именно такую любовь. Верю, что любовь у нас есть. Но братья и сестры, всегда же есть к чему стремиться, правда? Расскажу такой пример из своей личной жизни. Вот в первые годы в отношении с супругой было непросто. Вот понимали, знали, любили друг друга. Да, вот на том уровне до свадьбы думали, что любовь – это что-то такое нескончаемое, Бог всегда любит. Любовь никуда не может уйти. Но вот прошло несколько лет, и какое-то чувство любви, оно где-то, не знаю, погасло, угасло, куда-то ушло. Было непонятно и непросто. Я сейчас со своей стороны, как я это переживал. И лучшим таким примером, когда вот это состояние наступило, когда я не чувствовал любовь по отношению к жене, лучшим примером для меня стал Христос. Я стал просто смотреть, читать Слово и видеть, как сильно Он любит. Он же не любит просто так, Его любовь всегда явно в действиях. И когда Ему было трудно, Он продолжал любить и продолжал делать. Бог дал такой ответ, что даже если нет любви, то мы должны продолжать делать ради другого человека, продолжать любить, продолжать делать что-то доброе, хорошее, замечать. Это порой очень трудно, когда нету никаких чувств внутри. Но так делает наш Бог. Он делает, несмотря ни на что. Делает, потому что любит. И мы всегда можем прийти к Богу и рассказать действительно все как есть. Если у нас нет любви к ближнему человеку, мы можем признаться, сказать ему, попросить помощи. Может быть, у нас откроются глаза, откроется сердце для того, чтобы принять человека в свою жизнь. Начать отдавать, жертвовать чем-то ради других. Любовь, она придет. Ведь любовь – это и есть жертва ради других. Конечно, если мы говорим о церкви, ни у кого не получится вместить в свое сердце абсолютно всех. Ведь это под силу только Богу. Но когда Бог посылает к нам людей, их нужно увидеть и постараться принять. Сегодня хочется, чтобы мы вновь, перед тем, как в это воскресенье будем совершать заповедь Господню, вспоминать жизнь, жертву, воскресения Христа, понимали, что на каждом члене Божьей семьи лежит ответственность за единство в нашей церковной семье. Давайте заглянем в свои сердца и посмотрим, нет ли у меня греха, который мешает не только мне, но и разрушает единство в нашей церкви. Имею ли я смиренное сердце пред Богом? Бывает ли у меня безразличие к ближнему? Об этих вещах стоит молиться. Пусть Господь благословит всех нас. Аминь.